Добрый вечер, друзья. На прошлой неделе в субботу за несколько часов до нашего севооборота скончался Майлз Дэвис, которого для непосвященных я бы определил, пожалуй, как американский джазовый трубач. Но назвать Дэвиса американским трубачом, но все равно как назвать Наполеона французским военным или Владимира Ильича Ленина помощником присяжного поверенного. Кстати, пользуясь словами того же Ленина, можно сказать, что Майлз Дэвис — это глыба, матерый человечище. Кого с ним рядом в Европе поставить? Некого.
Да во всем мире.
Да. Но передачу о нем мы делаем не только из-за этого. Дело в том, что и у Алексея Леонидова, и у меня Майлз Дэвис занимает важное место жизни, особенно в молодые годы.
Вот поэтому... только у меня не занимает.
Да, поэтому сегодняшняя программа — это как бы возможность проститься с этой памятью молодых лет прилюдно вместе с вами. Передача, получается, у нас как бы поминальная, и вина решили не иметь, на стол не ставить, потому что на поминках не чокаются.
Решение мудрое.
Да. Говоря о молодых годах, Алексей, я не знаю, ну тут надо начать с эпизода «Я слышал Дэвиса», как я видел там Ленина.
Да, я лично слышал Дэвиса. Сева, у меня с ним связано совершенно невероятные воспоминания. Представьте себе, я был выпускником Института физкультуры в 1959 году, и я получил распределение в город Воркуту. Надо сказать, не очень, не потому, что мне очень хотелось туда поехать, нет. Воркута, как известно, находится за полярным
кругом.
И поскольку у меня была ленинградская прописка, этот выбор был определен исключительно этим соображением – сохранить прописку. И вот молодой выпускник поехал.
Потому что полярный круг дает броня.
Если за полярным кругом, то броня. Броня. Да.
И я отправился туда и взял с собой старенький магнитофон «Днепр». И, конечно, предварительно я переписал кое-какие джазовые пластинки. Как сейчас помню, Дэйва Брубека, конечно, был даже там «Модерн джаз квартет», вот такую музыку. И вот я приехал в Воркуту, и буквально в первые же дни моего пребывания там я познакомился с человеком, с молодым парнем, которого звали и зовут Миша Фарафонов. Сейчас он живет в Москве и, наверное, нашу передачу не слушает. Но так или иначе, высокий, красивый молодой человек, впоследствии он стал чемпионом Европы по плаванию, брасом. И мы разговорились, и он мне говорит: «Ты знаешь, — говорит, — а у меня есть пластинка Майлза Дэвиса». Я говорю: «Что?» И вот надо себе представить эту страшную зиму, 40-градусный мороз, Воркута, в то время там было очень много заключенных, оставшихся на поселение, и масса шахтеров, и все. И мы сидим и слушаем Майлза Дэвиса.
Представьте себе, господа, полярная ночь, которая длится с октября по март, холод, ехать некуда, пространство безграничное. В небе култыхается полярное сияние, и через плохие динамики с треском и шипом доносится музыка Дэвиса. Композиция называется «Round Midnight» — «Вокруг полуночи». Мои воспоминания относятся примерно к тому же времени, только это была не Воркута, Это был Петербург нынешний, Ленинград тогда, петроградская сторона и приятель, к которому я, как иногородний, наведывался каждую субботу и воскресенье. Витя Волков, он сейчас живет в том же месте, так сказать, с мамой в той же квартире. И у него приходили приятели, у них были вот эти пластинки, и мы сидели и слушали примерно ту же музыку, Round About Midnight, вот эта пластинка была тогда, часто ставилась. И одна из композиций, я ее хочу сейчас завести, называется «Bye Bye Blackbird», «Прощай, черный дрозд», видимо, в переводе.
О, это название даже я знаю, вот как интересно.
Да, но я вам объясню, почему вы это название знаете, а для начала мы его давайте заслушаем тему. «Bye Bye Blackbird». Вот это вот ощущение какой-то полуночности, вот эта засурдиненная матовая труба, совсем не тот звук, к которому мы привыкли. Мы же росли, когда играл там Эдди Рознер,
есть еще один
Гарри Джеймс.
Меланхолия.
Вот эта меланхолия, вот это какое-то уныние, оно настолько попадало в настроение, потому что хоть мы были и молодые, и энергичные, и, естественно, тянуло там и на танцы, и на всякие такие мероприятия, но вот эта вот меланхоличность и ощущение России, в которой как бы пространства много, а жить негде, вот для меня она очень сублимировалась в звуке Майлса Дэвиса. И эту композицию «Bye Bye Blackbird» я именно в таком виде себе потом уже и представлял. Я иначе... Мне казалось, что вообще чуть ли не для Майлса Дэвиса ее написали. И вот наступает ответ для вас, Леонид Владимирович. Mm-hmm. Приехав уже на Запад, я выяснил, что Майлз... Я, собственно, знал это и тогда, но он оригиналов просто не слышал. Эта музыка была давно уже написана, и она существовала в довольно вульгарном таком мюзикловском виде. И гений или способность, выдающаяся Майлза Дэвиса, была в том, что он в мелодиях заштампованных, заигранных, которые были у всех уже на слуху и, казалось, для которых не было другой интерпретации, Майлз Дэвис увидел глубинную суть, совершенно противную той оригинальной сути, в которой в эту музыку была заложена в самом начале. Предлагаю вам запись 26-го года, которую, может быть, Леонид Владимирович, вы и знаете.
Всю молодость я ее слышал, Сева, даже напевал.
Сева, еще одним примером к тому, что вы сказали, может быть, ведь «Порги и Бесс», знаменитая опера, которую Майлз Дэвис записал в 59-м году. И записал, опять-таки, оригинально, свежо, так что ее хотелось слушать.
Нам бы тоже нужно к истокам бы обратиться, к биографии. Ну, тут есть маленький секрет, и у меня, и у Алексея. Мы в разное время писали о Майлзе Дэвисе передачи. Я не знаю, когда у Алексея была эта работа сделана. Я, по-моему, году в 83-м писал передачу о Майлзе Дэвисе по критической биографии Иоанна Карра. Поэтому все цитаты будут из этой книжки. Значит, что происходит с Майлсом Дэвисом? Нужно выяснить его происхождение для начала. Прежде чем говорить о биографии, я хотел бы пару слов сказать об объеме той музыкальной продукции, количестве пластинок, которые Дэвис выпустил. В книжке Кара 30 страниц в конце книги уделено дискографии, то есть перечислению пластинок, записанных Дэвисом. Такой любопытный факт. В июле 79 года одна из нью-йоркских радиостанций попыталась дать представление своим слушателям, что представляет из себя музыкальное наследие Дэвиса, и проигрывали все его пластинки в хронологическом порядке круглые сутки, 24 часа. И вот передача о Майлсе Дэвисе началась в воскресенье, 1 июля 79 года, а закончилась в пятницу. Всего было проиграно только одной музыки, чистой, около 100 часов. И для сравнения приводятся такие цифры, что, скажем, проигрывание всей музыки Стравинского, одного из самых плодовитых композиторов, заняло бы 24 часа. Это, так сказать, мы установили масштаб Дэвиса. Откуда все это дело произошло? Мы начнем с семьи. До отмены рабства в Соединенных Штатах все в семье Дэвисов, речь сейчас идет о 19 веке, были музыкантами. И, что любопытно, исполняли классическую струнную музыку для владельцев плантаций, где они работали. То есть это уже говорит само о себе, о некотором уровне рабства, когда люди играют Моцарта.
О, нет, это ничего не говорит. В немецких лагерях были оркестры, которые непременно играли Моцарта, знаете.
Нет, но это спустя 150 лет, и люди, исполнявшие Моцарта, не были черными рабами. Далее, после отмены рабства, эта традиция нарушилась, потому что, ну, сами знаете, негры-музыканты должны были либо увеселять белых, либо играть по притонам. Но ни то, ни другое для Майлса Первого было неприемлемо. И вот Майлс Первый, так сказать, самый быстрый был счетовод штата Арканзас, его сына своего, он хотел сделать музыкантом, вернее, сын хотел быть музыкантом, но отец настоял, и он стал зубным врачом. И вот третий Майлс Дэвис, Майлс Дьюи Дэвис, человек, о котором мы сегодня говорим, родился 25 мая 26 года в городе Алтон, штат Иллинойс. И год спустя, в 27-м, семья переехала в Сент-Луи на реке Миссисипи, где Дэвисы купили себе ранчо и 80 гектаров земли. Вот такие были масштабы. Далее Иэн Карр пишет, что у маленького Майлса вроде было бы все для счастливого детства. Зажиточный дом, любящие родители. И отец его, человек, в общем, гордый и независимый, купил также себе еще и в городе жилье. Они поселились в самом центре белого квартала Сен-Луи. Ну, Сен-Луис известен своими российскими настроениями. И одним из первых болезненных воспоминаний Майлса была встреча с разгневанным белым господином, который гонялся за ним по улице с криком «Черномазый!». Ну, труба, собственно, появляется у Майлса в жизни на 13-м году. Родители Майлса не ладили, и одно из типичных столкновений произошло на день его рождения в 13 лет. Мать хотела подарить на день рождения скрипку, а отец в пику ей подарил трубу. И если скрипка была символом западной, серьезной музыки, то труба — символом музыки негритянской. Отец не только подарил трубу, он по дороге не остановился, он еще к тому же нанял учителя труба Буканана, одного из своих пациентов.
Сева, надо сказать, что этим самым Майлс Дэвис очень разочаровал свою мать, и вообще они из-за этого поссорились. Поссорились до такого состояния, что Майлс Дэвис даже не пришел на ее похорон, когда впоследствии она умерла.
Ну, я думаю, сейчас мы быстренько дойдем до его начала музыкальной карьеры. В 16 лет, когда Майлсу было, в 42-м году, он женился на местной девушке по имени Ирена. Брак этот был, ну, можно сказать, вынужденный, потому что, видимо, родители обеих молодых людей на этом настояли или согласились ради приличия, потому что в 43-м году у Ирены родилась дочь. И положение Майлса было, прямо скажем, двусмысленное. С одной стороны, он был как бы муж, отец, и как бы кормилец семьи, с другой стороны, он был несовершеннолетний, школьник и человек, вынужденный слушать родителей. И вот в 44-м году в Сент-Луис приезжает на гастроли оркестр Билли Экстайна, когда там играл Чарли Паркер и Дизи Гиллеспи. О Паркере Гиллеспи уже тогда, особенно в музыкальных кругах, ходило много разговоров. И вот Майлз Дэвис, закончив репетицию со своим местным оркестром, пришел на их концерт задолго до начала. И вот здесь вот воспоминания самого Майлза. Подбегает ко мне один и говорит: «Эй, паренек, у тебя профсоюзное удостоверение музыкальное есть?» Оказалось, что это был Дизи Гиллеспи. Майлз говорит, что я его даже и не знал. Я говорю: «Ну, конечно. Нам трубач нужен, пошли». Ну, я, говорит, очень хотел Гиллеспи послушать, но это я всегда умел читать, и пошел на сцену и сел в оркестр. Вот так и случилось вот у них знакомство.
Сколько таких случаев в искусстве, невероятно.
Да.
Почему-то обязательно в какой-то момент кого-то не хватает, человека вытаскивают на сцену, потом он делается звездой.
Но надо сказать, что Гиллеспи сделал это на свою голову, потому что ведь год спустя Майлз Дэвис его сменил и занял его место рядом с Чарли Паркером во всех квартетах и квинтетах Паркера.
Да, но история там такая. Он, когда закончил школу, ему удалось получить разрешение у отца учиться в Джулиардской музыкальной школе. И вот в 44-м году, в сентябре, он приезжает в Нью-Йорк. И вот здесь как раз он по прибытии разыскал Чарли Паркера. Поначалу найти его не мог. Но когда отыскал его, наконец, в одном из клубов, он Джеймс Сэшн играл после выступления с кем-то, оказалось, что Паркеру было негде жить. А Дэвис, ну, поскольку он благополучный молодой человек, он себе нашел нормальную квартиру, он его тут же себе на квартиру пригласил. И вот, по-видимому, Чарли Паркер тогда у него прожил несколько месяцев. И опять же, как вы говорите, Леонид Владимирович, удачное стечение обстоятельств. И благодаря этому удачному стечению обстоятельств Дэвису удалось провести важный в его становлении период, так сказать, у самого источника вот этой новой музыки. И вот несколько лет работы с Чарли Паркером и другими музыкантами и оркестрами и принесли Майлзу Дэвису известность. Его критика заметила, потом и джазовая публика, ну и там уже началось. Я думаю, что у нас какой-то есть музыкальный отрывок относящийся.
Есть, но немножко позже, к 49-му году.
Да, ну хорошо, уж раз мы говорим о 49-м годе, весной 49-го года он приехал в Европу на парижскую джазовую ярмарку. И оказалось, что во Франции он уже был широко известен по пластинкам, записанным с Паркером. И вот одна из пластинок этого периода, ну, пластинка, кстати, записанная на парижской джазовой ярмарке, то есть иллюстрация здесь, может быть, относится как раз к Парижу, а не к тем предыдущим записям, сделанным в Америке. Итак, с пластинки, записанной в Париже, мы хотим вам предложить композицию, называемую «Riftide». Композиция «Riftide», записанная в Париже, когда Майлз Дэвис в 49-м году был там на джазовой ярмарке. И вот здесь возникает контраст. Алексей, конечно, об этом знаете. В Париже они приехали и стали героями. С ними там все носились, ими восторгались, засыпали вопросами, толпы поклонников следовали за ними. И контраст между признанием в Америке и здесь был огромный, потому что в Нью-Йорке они были лишь члены узкого круга музыкантов и любители джаза, которые ходили в клубы. В Париже они были международными заграничными знаменитостями.
Сева, необходимо сказать, что в это время Майлз Дэвис познакомился с Пикассо, он познакомился с Сартром, у него был роман с экзистенциальной певицей Жюльен Грико. И в то время, судя по всему, Париж был немножечко не тем городом, каким он является сейчас. Это было время послевоенное, когда, видимо, все оживали после Второй мировой войны, и все ощущения переживались, конечно, гораздо быстрее. И тут еще появление такой вот новой музыки, которая была новой во многом и для европейцев. И, конечно, с Майлсом Дэвисом носились, как и со многими музыкантами. Ну, это опять-таки известный факт, что многих джазовых музыкантов открыли сначала в Европе и признали, и уже только после этого они возвращались к себе домой, как признанные джазовые музыканты.
Да наших Битлз открыли в Германии, что вы хотите?
Майлз Дэвис несколько жестоко потом заметил, что в Европе им нравится все, что мы делаем, в том числе и ошибки. Но вот после джазовой ярмарки летом того же года состоялись выступления на джаз-фестивале в Ницце, тоже с большим успехом. И вот настало время возвращаться из Европы в Америку. И это возвращение в Нью-Йорк было подобно спуску с облаков на грешную землю. Майлз Дэвис, международная знаменитость в Европе, в Нью-Йорке вскоре оказался безработным трубачом. Оставаясь безработным до конца 49-го года, за исключением отдельных выступлений, работы у него не было вообще. И вот эта безысходность и скука довели его до отчаяния. И вот наркомания Дэвиса, как считают биографы, относится именно вот к этому периоду.
А да, был и наркоманом.
Да, Сева, с этим связан первый период исчезновения Майлса Дэвиса. Он ведь исчез до 53-го года. То есть совершенно его почти никто не видел, почти никто не слышал. И это было его первое исчезновение. Но о чем я хочу сказать, что за две недели до отъезда в Париж Майлз Дэвис записал пластинку, которая впоследствии получила название «The Birth of the Cool». Эта пластинка была издана значительно позднее, чем была записана. Но дело не в этом. Дело в том, что само пластинка называется «Birth of the Cool», «Рождение кула» или «Рождение стиля кул». Это было совершенно новое направление, новый стиль в джазовой музыке. И Майлз Дэвис был, считается сейчас его создателем. Но дело в том, что сам этот стиль развился сначала в частных беседах. Были музыканты, среди которых был и Джерри Маллиген, там был и Ли Конец, там был и Ленни Тристана, которые, встречаясь, обсуждали и беседовали о джазе. И вот из их разговоров вышел этот самый стиль, и сложилась группа, которая существовала всего одну неделю. Вместе этот нонет, их было 9 человек, они работать не смогли. Это одна из причин, по которой он там остался без работы. Потому что все вроде бы было нацелено на то, что они будут работать. Там были молодые, талантливые, блестящие музыканты, все из которых стали впоследствии звездами, но вместе они работать не смогли, а тем не менее пластинку они эту записали. И эта пластинка, конечно, впоследствии сыграла колоссальную роль в развитии джаза.
Да и слово «кул» стало обиходным в американском. «Amen», «кул»,
да,
они
да и в русском тоже.
Да и в русском, да. Ну что же, рождение вот этого «кула», этого прохладного стиля, мы сейчас и засвидетельствуем композиции под названием «Израиль, Израиль». Композиции «Israel» с пластинки «Birth of the Cool». Запись, это что,
49-й?
49-й. Да. Ну вот, новость о том, что Дэвис стал наркоманом, для всех, кто его знал до этого периода, стала полной неожиданностью, потому что его знали как дисциплинированного, выдержанного человека, который держал других на некотором расстоянии, как человека полного, ну, что называется, буржуазной добродетели. И вот этот чистый, дисциплинированный, буржуазный молодой человек – вдруг непостижимым образом превратился в совершенно морально разложившегося типа, на которого ни в чем нельзя было положиться. Но это с наркоманами дело совершенно обычное. Как только наркоман становится на крюке у своего наркотика, то всякие моральные предпосылки, вся система ценностей, она рушится совершенно мгновенно.
То есть даже больше, она, может быть, даже и не только рушится, но она и вновь создается. Потому что в человеке все, что у него есть, направлено на получение вот этого наркотика, который нужно раздобыть любой ценой.
Да. Это вы, молодые люди, просто на основании чужого опыта, по книжкам, что ли? А я вот один раз попал, простите, в больницу, об этом не принято говорить, но была у меня сильная боль, и дали мне героину, врач, ночью, чтобы снять боль,
мне тоже
дал мне 5 кубиков героину. И я, это называется диаморфин официально. И я провел самую приятную ночь своей жизни.
Леонид Владимирович, я тоже до сих пор помню это блаженное состояние.
И когда у меня снова, меня положили в палату, и когда через 2 дня у меня был новый приступ, и как раз проходил этот врач, я закричал: «Доктор Монро, дайте мне, пожалуйста, опять этого самого». Он расхохотался и сказал: «Никогда в жизни, это уже введено в компьютер, ни в одной больнице Англии тебе этого больше никогда не дадут. Это дается только один раз в чрезвычайных обстоятельствах». А мне очень жалко было, я хотел еще.
Господа, выношу перед вами свои извинения, я попал в компанию наркоманов здесь. Так вот, Дэвис, работал он урывками тогда, здоровье пошатнулось. Он опустился на самое дно общества и существовал подчас на деньги жалевших его проституток. Но все-таки, несмотря на все это его бездействие, по опросу читателей джазовых журналов, в 51-м, в 52-м Дэвис признается лучшим трубачом года. А этот лучший трубач тем временем играл в замызганных притонах или переписывал ноты за гроши, с тем, чтобы эти гроши немедленно истратить на героин. И вот после 4 лет невероятных, как говорят, мытарств, Майлз Дэвис решил, что с наркоманией ему пора кончать. Обращался к врачам. Без успеха. Пытался лечиться психоанализом. Кстати, так Джерри Маллиган вылечился психоанализом. Из этого у него тоже ничего не получилось. И в конце концов, совсем отчаявшись, он стал избавляться от разрушительной привычки так называемым холодным способом, по-английски «cold turkey». И впоследствии сам Дэвис вот в интервью говорил, что я решил покончить с наркотиками, был сыт этим по горлом. Знаете, говорит, все может надоесть, даже бояться все время, и то надоедает. Я лежал в постели, глядел в потолок и поносил последними словами всех, кто мне когда-либо насолил. Покрывался холодным потом, из глаз и носа текло, есть ничего не мог, тут же тошнило. Поры на коже открылись, и от меня пахло каким-то куриным супом. А потом, спустя 2 недели, все прошло. Вот такая вот история. Это могло бы и с вами произойти, если бы доктор вам второй раз не отказал. Но я думаю, что нам с биографией уже пора повременить, потому что картина выясняется, и обратиться более к музыке, потому что все-таки музыка сегодня — это основное. Итак, мы затронули раннего Дэвиса, как выросшего из стиля бибоп. Дэвиса, который, так сказать, продолжал играть с людьми типа Чарли Паркера. Музыка которых базировалась на, в принципе, квадратной гармонической схеме, при которой импровизация игралась на заданную тему в жестких рамках времени и гармонии. Но Дэвис был одним из первых, которые попытались от этих ограничительных рамок отойти. И вот здесь мы впервые встречаемся с этими элементами на пластинке «Kind of Blue». Пластинки, которые, например, один мой знакомый художник мог слушать целый день с утра до вечера в Ленинграде, каждый день, и она ему не надоедала.
Сева, просто есть устойчивое мнение и на Западе, и в Советском Союзе, что если бы любителям джаза пришлось выбирать какую-нибудь одну единственную пластинку в качестве лучшей джазовой пластинки, то, наверное, большинство выбрали бы эту пластинку.
Ну, не томите, я хочу
подумать. Я бы лично к ним присоединился. На необитаемый остров я бы взял эту пластинку.
Да. Ну хорошо, вот композиция «So What», «Ну и что» на этой пластинке «Kind of Blue», в ней впервые заложен вот этот принцип ладовости, то есть аккорды не меняются часто, аккорд один и тот же остается на протяжении, скажем, периода 8 тактов или более, и музыкант раскрепощен, он может на этом аккорде играть все, что ему вздумается.
Но он импровизирует на ноты, а не на аккорды. Раньше импровизация шла по аккордам, а здесь, в этом, в модальном джазе или в ладовом, импровизация идет по нотам.
Итак, композиция «So What». Отрывок из композиции «So What», «Ну и что» с пластинки «Kind of Blue».
Сева, эта запись была сделана в 59-м году и в самый или в один из самых плодотворных периодов жизни Майлса Дэвиса. Он в то время записал массу совершенно роскошных пластинок. Он записал и «Порги», и «Бесс», и «Гил Эвансом», и записал «Sketches of Spain», «Зарисовки Испании», и вот этот диск «Kind of Blue». Но уже к тому времени были люди, которые серьезно анализировали творчество Майлса Дэвиса. И как мне сказал сравнительно недавно хорошо известный в Советском Союзе джазовый музыкант Вячеслав Ганелин, он сказал, что он ведь тоже вырос в какой-то степени на музыке Майлса Дэвиса. И он сказал, что когда он слушал Майлса Дэвиса, Майлса Дэвиса в разных его ипостасях, то он вдруг обнаружил такую вещь, что что бы Майлс Дэвис ни играл, он, в принципе, играет все время одно и то же. Но дар Майлса Дэвиса составлял в том, что он каждый раз окружал себя разными людьми. И каждый раз он умел выявить в этих людях совершенно неожиданные стороны. И для того, чтобы делать это, нужно действительно обладать большим мастерством.
Ну, можно по этому же принципу сказать, что Марлон Брандо всю свою жизнь играл одну и ту же роль, только в разных кинофильмах и в разных пьесах. Давайте тогда заслушаем из «Sketches of Spain» «Concerto de Aranjuez». В испанском языке же буквы «S» нету.
Нет.
Там они же шепелявят. Поэтому мы можем сказать по-испански «Sketches of Spain». Отрывок из «Concerto de Aranjuez» с пластинки «Sketches of Spain» Майлз Дэвис с оркестром Гилл Эванс.
Леонид Владимирович, вы, конечно, слышали, наверное, это произведение, но в другом исполнении.
Ну, наверное, да, в классическом исполнении.
А вы знаете что? Вот когда композитор этого произведения, Родригес, он послушал вот это исполнение Майлза Дэвиса и Гилл Эванса, оно ему очень не понравилось. И знаете, что сказал Майлз Дэвис? Майлз Дэвис сказал: «Посмотрим, что он заговорит, когда на его банковский счет потекут гонорары». И гонорары действительно потекли.
Даже эта пластинка одна из массовых.
Ну да, потому что авторы
его играли везде с утра до вечера.
Ну да, понятно.
Ну что, я думаю, мы перерыв сделаем в нашем музыкальном лектории для того, чтобы, Леонид Владимирович, предоставить вам слово с напоминанием памятных и юбилейных дат предстоящей недели.
Ну что ж, дорогие коллеги, до сих пор я был слушателем «Сева оборота». Впервые за 4 года было довольно приятно. Теперь, наконец, вот становлюсь немножко участником. Итак, 6 октября 1921 года, 70 лет назад, 18 государств создали Международную организацию помощи России. В Поволжье разразился тогда голод, первый из нескольких, организованных большевиками, и другие народы бросились помогать из гуманитарных соображений, дай им Бог здоровья. Но сегодня голода в России нет, но угроза тяжелых продовольственных трудностей, наследство большевиков, имеются. Теперь приходится окружающему миру вновь подкармливать Россию, а то как бы и впрямь голод не поразил. Что ж, европейское сообщество как раз в понедельник будет утверждать программу продовольственной помощи, миллиардную программу. Будем надеяться, перезимуют Россия и все другие республики благополучно. Будем надеяться, это последняя продовольственная помощь, больше не понадобится. Будем надеяться, что история, так жутко повторяющаяся через 70 лет, никогда больше не повторится. 9 октября 1975 года, 16 лет назад, Нобелевский комитет норвежского Стортинга присудил Нобелевскую премию Андрею Дмитриевичу Сахарову, Нобелевскую премию мира. Решение присудить премию мира одному из создателей термоядерной бомбы, страшного оружия войны, было без всякого сомнения самым блистательным решением норвежского комитета за всю его историю. Ибо академик Сахаров, создавший сверхбомбу, отдал остаток жизни тому, чтобы ни эти и никакие другие бомбы не обрушивались на головы людей. И он начал бороться за мир, за человеческое достоинство в тяжелейшую эпоху, абсолютно не рассчитывая не только на какую-то там награду, смешно говорить, но даже просто на успех борьбы. Он ведь сказал как-то в интервью иностранному журналисту, что выступает за мир и права человека не потому, что рассчитывает увидеть перемены, за которые выступает, а потому лишь, что порядочный человек обязан так действовать. Сегодня можно сообщить во всеуслышание, что когда кандидатура Сахарова была выдвинута на соискание Нобелевской премии мира, нашелся русский ученый, живший тогда не в России, а в Англии. Он эмигрировал в 70-е годы, но остается при своих прокоммунистических убеждениях. Ученый, который обратился к норвежцам с призывом не присуждать академику Сахарову Нобелевской премии мира. Как же, ведь Сахаров бомбу разработал. Я не называю имени, достаточно хорошо известного многим, только потому, что сам Сахаров, без сомнения, не захотел бы мстить таким людям. По счастью, Нобелевский комитет не внял мерзавцу и премию присудил. 7 октября 1949 года, 42 года назад, была провозглашена Германская Демократическая Республика. Год назад это искусственное детище сталинизма исчезло с карты мира. Я дважды был с тех пор на территории бывшей ГДР. Первый раз, как только сломали стену. И видел, во что превратила коммунистическая власть Восточную Германию. Она медленно выздоравливает, но рецидивы болезни видны невооруженным глазом. Вот сейчас, в эти дни, в восточно-германских землях буйствуют шайки фашистующих молодчиков, пытающихся изгонять иностранцев. Нацизм – это не только в Германии видно, явное последствие красного тоталитаризма. Ведь вот на днях никто иной, как Бакатинский КГБ в Москве, издал предупреждение, что в России существует возможность фашистского переворота. Наверное, и впрямь существует. Успокаиваться рано. 11 октября 1961 года, 30 лет назад, Тувинская автономная область была преобразована в Тувинскую автономную республику в составе РСФСР. И мало кто помнит, что до самой войны Тувинская республика со столицей Кызыл и населением в 250 000, была отдельным государством, Тувинской республикой. Говорю отдельным, а не самостоятельным или независимым, потому что ни тем, ни другим Тува, зажатая между Монголией и Россией, давно не была. Советское начальство хозяйничало в ней как хотело, впрочем, как и в Монголии. «Курица не птица, Монголия не за граница», — шутили в Москве. Потом Сталин просто и без шума прикарманил Тувинскую землю. А почему Монголию не проглотил вместе с ней? Бог его знает. Наверное, китайские коммунисты отговорили. Теперь Монголия по-настоящему независима. В ней происходят быстрые демократические преобразования. А Тувинская республика остается по наследству от Сталина частью Республики Российской. Под конец очень кратко. 10 октября 1901 года, 90 лет назад, родился один из самых неприятных сталинцев, Александр Сергеевич Щербаков. В феврале 1941 года он стал кандидатом в члены Политбюро, а с началом войны возглавил Советское информбюро. Ходит молва, что именно Щербаков был идеологом советского государственного антисемитизма, что это он готовил тайное совещание при Сталине еще в военное время, где антисемитизм, так сказать, был введен в обращение как полезный. Трудно сказать, что бы еще Щербаков наворотил, но 10 мая 1945 года, на другой день после победы, этот очень грузный человек скоропостижно умер. Спешу сказать, что сын Щербакова, видный кинокритик, ничем отца не напоминает, он по всем отзывам достойный человек. 11 октября 1896 года, 95 лет назад, родился крупный русский лингвист, основатель так называемой структуральной лингвистики Роман Якобсон. С 1939 года он жил в Америке, где и скончался. Помните, у Маяковского в стихотворении «Товарищу Нетте»: «Ты болтал о Ромке Якобсоне и смешно потел стихи уча». Вот тот самый.
Спасибо, Леонид Владимирович. Я думаю, что, Алексей, слова критические всякие, определяющие о Майлз Дэвисе как о музыканте, мы достаточно сказали. Но вам удалось, приехав за границу и занимаясь выпуском пластинок, познакомиться с Дэвисом ближе, если, может быть, не лично, то, во всяком случае, как только можно, близко, как говорят по-английски, знакомясь с друзьями его друзей.
И даже не только с друзьями. Сева, действительно, я к Майлзу Дэвису отношусь сквозь призму ощущений или переживаний гениального пианиста Сесила Тейлора, которого я знаю очень близко. И надо сказать, что Сесил Тейлор очень отрицательно относится к Майлзу Дэвису и как к человеку, и как к музыканту. Но его отрицательное отношение началось только после того, как Майлз Дэвис начал играть джаз-рок. И Сесил Тейлор считает, что Майлз Дэвис, в общем, со стороны Майлза Дэвиса это было полное предательство по отношению к музыке, к джазу и так далее. Это, конечно, и мне всегда было интересно наблюдать и слушать от Сесила Тейлора его высказывания по поводу Майлза Дэвиса, потому что, наверное, они ненавидели друг друга, и ненавидят друг друга, и ненавидели друг друга. В книге, в автобиографии Майлза Дэвиса есть несколько строк, в которых он уделяет внимание их отношениям. Майлз Дэвис, в частности, пишет, что Сесилу Тейлору он сказал, что «Ты знаешь, мне просто не нравится, как ты играешь, вот и все». Но у Майлза Дэвиса хватает смелости написать то, что ему ответил Сесил Тейлор. Сесил Тейлор ему сказал: «Ты знаешь, для миллионера ты неплохо играешь на трубе». Но я расскажу вот такой случай. Однажды Сесил меня пригласил на обед в гостиницу, где он стоял в Лондоне. Это было после того, как мы записали пластинку его в 1988 году. И когда я к нему пришел на свидание, я увидел, что Сесил Тейлор находится в жутко возбужденном состоянии. В нем буквально у него все дрожит. В руках у него была газета американская «Herald Tribune». И я ему говорю, в чем дело, что с тобой происходит? Он говорит, ты посмотри, ты почитай, что происходит. Я открываю газету, и там есть маленькая заметка о том, что Майлз Дэвис на прошлой неделе давал концерт в Италии на каком-то открытом стадионе, на котором присутствовало 80 тысяч зрителей.
Не слабо так трубача собрались послушать.
И для того, чтобы Майлзу Дэвису выйти на сцену, ему нужно было пройти длинный узкий коридор, по бокам которого выстроились итальянские фотографы папарацци. Майлз Дэвис заявил организаторам этого фестиваля, что он по этому коридору не пойдет. Этих папарацци он терпеть не может. И он попросил, чтобы ему прорыли ход из его раздевалки прямо на сцену. Но самое интересное в том, что, испугавшись, организаторы этого концерта действительно прорыли этот ход.
Нашли землеройную машину.
И вот Сесила Тейлора, вот этот факт, он его возмутил до глубины души. Во-первых, наглость Майлза Дэвиса. Как вообще можно было до такого дойти и такое подумать?
Здесь нужно упомянуть, что Майлз Дэвис часто исполнял музыку, стоя спиной к зрителю. И это стало его как бы фирменной как бы маркой на определенном периоде жизни. Все это нельзя, конечно, рассматривать всерьез и рассматривать как самоценное. Это все было частью, как мне кажется, мифотворчества, которое Майлз Дэвис искусственно или искусно даже стимулировал о самом себе. Любой большой художник, как мне кажется, современный, он неотделим от тех мифов, которые существуют о нем. Потому что мифотворчество — это своего рода реклама, это то, что расходится, это то, что запоминается публикой, то, что возбуждает интерес. И Майлз Дэвис сознательно или бессознательно, интуитивно или расчетливо был в этом деле большим мастером. Я думаю, что мы короткий отрывок сыграем той музыки, из-за которой его не любил Сесил Тейлор. Это отрывок из пластинки «Bitches Brew», то есть варево,
сучья заварка.
Сучья заварка.
С этой пластинки, собственно, и начался джаз-рок. С двух альбомов «In a Silent Way» и вот с этой в 1969 году. И Майлз Дэвис считается таким основоположником этого марьяжа или этого замужества рока и джаза, стиля, который, в общем, не дал многого ни джазу, ни року.
Майлз Дэвис напек этих пластинок довольно много, но у меня ощущение, что этот период совершенно бесплодным оказался.
Ну, вот, наверное, и поэтому вы и не знаете его пластинок,
да.
Может быть.
Но здесь нужно, может, последнюю цитату привести Иэна Карра. До Майлса, написал он, все джазовые инструменталисты-новаторы обычно расширяли свой музыкальный язык, свои изобразительные средства в молодые годы. Это было естественным выражением их жизненной энергии и природных инстинктов. Однако спустя несколько лет они оказывались пленниками, созданной ими же самими творческой системы. И вот Майлз был один из немногих, кому этого удалось избежать. Мы запомним Майлза не его бесплодным последним периодом, а тем, когда он был действительно велик. Мы прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час. Слушайте джазовую программу, тоже посвященную Майлзу Дэвису. Счастливо, друзья!